Глава 8. Я не герой. Герой не должен переживать, уцелеет он или нет. Герой идет в бой, как на праздник. Может, у него такой высокий уровень идеалов в крови, а может, с фантазией плохо. Или он уверен, что мир заканчивается вместе с ним, и никто не будет по нему рыдать, а он ничего интересного не пропустит. Совершил подвиг, и привет. Жизнь удалась. Жалко, что короткая. Мне так не хочется. Это не значит, что я не готов сидеть в гнезде, сжимая пистолет с парой метапатронов и ждать, когда нас придут убивать. Готов, но совсем по другой причине. Но предпочел бы все-таки уцелеть. Потому что инсек, оставшийся в своем корабле на обломке Луны, все-таки видит лазейку. Все давно так близко, как только возможно. Да, у меня есть одна мысль. Она странная, наивная, почти как желание увидеть в полупьяном бомже инопланетного наблюдателя. Но если и впрямь, все куда ближе. Я забрал свои вещи у охраны. Полицейские смотрели на меня, как на диковинку. Неужели и впрямь проверили, внесен ли я в секретные списки? Ничего-ничего. Вот еще выслушают рассказ уборщицы о моем явлении через экран. Выйдя из манежа, я посмотрел на идущих к зданию людей. Не так уж много было желающих в такую погоду изливать душу молчащим экраном. Но все-таки они всегда приходили. Ну а что? В церкви люди тоже не ожидают услышать глаз с неба в ответ на молитву. Я шел к гнезду, размышляя, оценивая ситуацию и так, и эдак. Опять я заблуждаюсь. Или все-таки что-то нащупал. Напротив зоологического музея я увидел идущего навстречу бомжа Андрея. За собой он катил сумку-тележку, а сам поверх спортивного костюма закутался в прозрачный пластиковый плащ. Одна борода торчала наружу. Несмотря на недавнюю выпивку, я не сомневался, что бутылку он приговорил, шел Андрей довольно твердой поступью. Увидев меня, остановился, раскинул руки и воскликнул словами Анны Ахматовой.
«Этот снова ты!»
«Куда двигаетесь?» — спросил я.
«Меняю я места на расстояние. Меняю встречи я на расставание!»
Андрей пошатнулся, но устоял. Все-таки он был пьян. «Вы уходите?» — не сдавался я.
«Ухожу!»
— бомж собрался и наставительно поднял палец.
«И вам советую, юноша. Час мужества пробил на наших часах и...»
Он помолчал.
«И мужество нас покинуло. Отправляюсь к Анне Андреевне. Пошел бы к Николаю Степановичу, но нет ему памятников в Москве. Не удосужились».
«Что так вдруг?» — спросил я.
«Атмосфера резко изменилась».
Андрей шмыгнул носом.
«Плохо там будет. Людей много пришло».
Я пожал плечами. Неужели наша маленькая компания так на него подействовала? Но кто его знает? Душевнобольные впрямь могут быть чувствительнее к голосу гнезда.
«Вы бы тоже не шли туда». «Эх!» —
бомж махнул рукой и вдруг сказал совсем трезво.
«Вам решать, конечно. Вы молоды. Вам проще жить».
«Осторожнее все-таки», — сказал я.
«Я всегда осторожен».
Он протянул руку и похлопал меня по плечу.
«Хорошее было место».
Он обогнул меня и двинулся дальше. «Эй!» — не выдержал я. «Почему вас не трогают менты?»
«Из уважения к былым заслугам», — гордо откликнулся бомж.
Я постоял, глядя ему вслед. Вспомнил реплику деды Бори.
«Вы его не узнали?»
И стоило мне придумывать бомжу инопланетное происхождение. Деда Бори, похоже, его узнал. Покачав головой, я двинулся дальше. И уже через пару минут обратил внимание на людей, идущих в том же направлении. «Да, конечно. Центр Москвы, даже после перемены. Но не в такой же ливень. При такой погоде люди передвигаются быстро и целеустремленно, от двери автобуса до станции метро, от выхода из метро до подъезда. А вокруг люди шли сосредоточенно и не спеша. Будто и не особо хотели куда-то двигаться, но знали, что надо, и собирались с духом. Я начал украдкой приглядываться к прохожим. Слуги прежних? Да вряд ли. Ничего общего в их лицах не было. Люди постарше, помоложе. Совсем уж школоты не наблюдалось, но мои ровесники попадались. Женщин, пожалуй, больше, чем мужчин. Многие шли группами подвое, потрое. Да что такое происходит? Я вдруг понял, что слова бомжа про людей много пришло относятся вовсе не к нашей крохотной команде. Чем ближе я подходил к гнезду, тем больше вокруг оказывалось народа. Люди начали собираться в компании побольше, разговаривать на ходу. Я ускорил шаги, пристроился к трем женщинам, что-то энергично обсуждавшим. «Поубивали всех деток, на куски порезали», — говорила одна, с возмущением и жадным любопытством одновременно. «Нелюди проклятые!» Ой-ой-ой, я шел уже так быстро, как только мог, чтобы не вызывать подозрений. Люди сбивались в плотную, бормочущую массу. Я лавировал между ними, выхватывая то одну, то другую реплику, и ничего хорошего услышанное не предвещало. Вокруг гнезда уже собралось несколько сот человек. Дождь грохотал по зонтам, словно толпы маленьких барабанщиков выстукивали сумасшедший ритм. Я увидел телевизионщиков. Операторов в куртке с надписью «Россия-24» невозмутимо снимал толпу. Перед камерой стояла девушка с микрофоном и что-то возбужденно говорила. За ее спиной то и дело мелькали любопытствующие и тот особый род зевак, что стараются влезть в любой кадр. Были даже дети. В большинстве своем без родителей, то ли из ближайших дворов, то ли из школ. Я остановился рядом с корреспондентом, вслушался. Информация о массовом убийстве куколок, произошедшем в гнезде, распространилась по всей Москве. Часть собравшихся родители, когда-то отдавшие тяжело больных детей, на изменения. Часть неравнодушные граждане. Люди требуют показать всех измененных. В толпе распространяются списки, направленных в это гнездо. Что она творит? Это же только подстегнет людей. Сейчас все примутся складывать и сообразят, что в гнезда направляют гораздо больше детей, чем там находится измененных. Ну а дальше включаться «я же матери», многочисленные ненавистники инсеков и измененных, просто любители побузить. Причем не только у нас, не только в Москве и не только в России. Такой репортаж не будут передавать по главному новостному каналу без санкции сверху. Кто-то из прежних сделал свой ход. И надо признать, убийственный. Можно пытаться сражаться с монстрами. А как ты будешь биться с людьми? С обычными людьми, причем совершенно искренне возмущенными. Их же не убедить, что такая вот хрень у нас была всегда, всю историю человечества. Что нынче, если разобраться, еще не худший вариант. Я стал пробираться сквозь толпу к входу в бывшее Министерство культуры. Двери были закрыты, стены облеплены мокрой паутиной, даже она не выдержала непрерывного дождя и обвисла. У ступенек, ведущих к дверям, стояли четверо полицейских. Двое в форме, а двое силовики, в броне с мускульными усилителями. Те, что в форме, стояли спокойно, положив руки на автоматы, а вот полицейские в силовой броне все время слегка поворачивались налево-направо. Вряд ли для лучшего обзора, скорее это было элементом психологического давления. Выглядело и впрямь пугающе, будто не люди, а фантастические роботы стояли на охране гнезда. Усиливали впечатление боевые модули на руках. Два ствола на правой, раструб с баллоном на левой. Одни утверждали, что на левой руке баллон со слезогонкой, другие, что огнемет. Не знаю, никогда не видел силовиков в действии. Может, в баллоне вообще ничего нет, но щель раструба тревожила воображение куда больше, чем стволы. «Куда?» — спросил один из полицейских в силовой броне. Забрало шлема было опущено, голос шел из динамика на груди, искаженный с металлическим оттенком. Струи ливня стекали с брони, будто уходящая волна с панциря краба. «Я Максим Воронцов, призванный гнездом», — ответил я. «Твой призыв снят», — ответил силовик после секундной паузы. «Призыв снят», — согласился я, — «но это ничего не значит». «Уходи», — сказал силовик. «Гнездо изолировано». Я покачал головой. «Лихачев про него говорил», — напомнил из-под забрала один из полицейских в форме. «Проход закрыт», — упрямо повторил силовик. С легким шумом сервомоторов вытянул ко мне левую руку. «Уходи». «Свяжитесь с полковником», — сказал я. «Меня нельзя трогать». Силовик легонько толкнул меня в грудь. Ну, как легонько. Не монстр, конечно. Но если бы я не ждал чего-то подобного, то упал бы. «Тронул», — сообщил силовик. Толпа за моей спиной стала выгибаться дугой. Отступать. Он завалил ту тварь, что ребят убила. прямо напомнил полицейский в форме. Силовик заколебался. Я прямо чувствовал, что он был чертовски зол. На всех и вся. Его вытащили из дома на усиление, он не любил измененных, еще больше не любил толпу с ее простыми и быстрыми мыслями. И меня он не любил. Я ведь одновременно был и частью толпы, и одним из молодых бездельников-серчеров, и в его представлении немножко измененным. С другой стороны, он яростно ненавидел тварь, убившую его товарищей, а я эту тварь завалил. Такая информация всегда расходится. А ведь я действительно ощущал его мысли. Гнездо помогало. Чувствовал, понимал, отстраненно, с легким раздражением, без сочувствия или симпатии, но словно зажегся во мне какой-то яркий огонек, высвечивающий все и вся. Как тогда с двумя незадачливыми грабителями у комка. И я ощущал каждое движение, которое может сделать он и которое сделаю я. Его не сбить так просто с ног, и пластины брони не пробить даже пулей, но если легонько толкнуть вот так и дернуть здесь, кстати, в баллоне, похожая на напалм смесь. О, их экипировали по красному коду. Я вздрогнул. Не собираюсь я драться с человеком, который пусть и нехотя, но защищает гнездо. «Пропустите», — сказал я. «Это нужно сделать». Он все еще колебался. В этот момент двери сдвинулись, под дождь выскочила Наська. Босиком, без зонтика, мрачно дошлепала до нас, разбрызгивая воду из луж. Быстрым рывком отстранила силовика. Я услышал взвизг моторов, когда ладошка куколки сдвинула 100 с лишним кило мышц и пластиковой брони. «Это ко мне», — заявила Наська, беря меня за руку. Толпа заволновалась, задвигалась. Люди обнаружили, что по меньшей мере одна из куколок жива, и загалдели. Силовик рефлекторно попытался схватить Наську. Та отбила его руку и завопила: «Ты чё, с ребенком дерешься? Здоровый жлоб, не стыдно?» Полицейский сдался. Отошел на шаг, раздраженный и обрадованный одновременно. Драться с измененными у него, конечно же, полномочий не было. Появление Наськи позволило ему выйти из ситуации. «Спасибо, малявка», — сказал я, торопливо входя в гнездо. «Спасибками не отделаешься», — сообщила Наська, отряхиваясь, будто щенок. «Откуда их столько набежало?» «Сам в ужасе. В фойе были все наши, кроме трех новых куколок». Я кивнул Дарине. Мрачный, напряженный, стоящий рядом с Миланой. Не удалось ей поспать. Свет в фойе не горел, было почти темно. Только слабые отсветы ламп из коридора и серая мгла из окон. Ну, правильно. Нечего стоять, как в витрине. «Часа полтора, как толпа начала собираться», — сказала Дарина. «Едва ты ушел». «Максим, что происходит?» «Кто-то пустил слух об убийстве гнезда», — ответил я. «Только это все объявили внутренней разборкой, что одни измененные поубивали других». «Слух?» — поразилась Дарина. Я глянул на колыхающиеся за стеклами зонты напряженные лица. «Да, очень хорошо пущенный слух. Прежние умеют нами управлять. У них было время научиться». Наверняка в этой толпе были не только люди, взбудораженные историей про массовые убийства. Там были и слуги. Те самые, почти как люди, только гибкие, словно марионетки. Они-то наверняка и заводили людей. Врать они умели. Я помнил, как убедительно говорила с нами женщина-администратор в клинике. «Хорошо, что приехали полицейские», — сказал я.
«Боюсь, это только начало».
Деда Боря подошел к нам. Пистолет был заткнут у него за ремень.
«Вряд ли они сами начнут штурм».
Я посмотрел на четырех полицейских. «Конечно, если те примутся палить в толпу». «Нет, не примутся. К такому их не готовили. Это не террористы, не бандиты. Это взбудораженная толпа, полная женщин и детей. Почему гнездо их не отгоняет?» Я мысленно потянулся, позвал и с большим трудом услышал ракочущий гул. Гнездо работало, отпугивало людей, создавало дискомфорт, вот только сейчас это не помогало. Ему было не до меня. А ведь помимо людей и слуг есть еще и монстры. «Я говорил с инсеком», — сказал я. «Снова?» — поразилась Милана. Я решил не уточнять, каким именно образом мы общались. «Да, народ, все очень сложно. Инсеки и прежние сцепились за стратега. Они не могут его отдать. Я попросил возвратный мутаген, но Инсек сказал, что это ничего не изменит. Анна все равно останется потенциальным стратегом, а правило о неприкосновенности людей на нее уже не будет распространяться.
«Ах уж неприкосновенность!» — вздохнула Елена.
«А забрать ее?» «Пока не могут. Патовая ситуация. Прежние и сами не рады. Но они не верят друг другу». Деда Боря кивнул. Спросил.
«Ну, есть хоть что-то обнадеживающее?»
«Да. Мне кажется, Инсек не может говорить прямо. Но он намекнул. Сказал, что у них с прежними нет вариантов. Но добавил. «Все давно так близко, как только возможно». Дарина нахмурилась.
«И что это значит?»
«У меня только одна догадка», — сказал я. «Может, я снова ошибаюсь, но я думаю, что та третья сила, которая следит за происходящим, я думаю, что ее наблюдатель может быть среди нас». Елена рассмеялась и тут же замолчала. Деда Боря хмурился. Василий внимательно смотрел на меня. Виталий Антонович глянул на Милану. Милана развела руками. Наська, отжимающая мокрые волосы, застыла, восхищенно глядя на меня. «Кто?» — спросила Дарина. И мне стало не по себе. Все-таки обычно, когда мы не наедине, Дарина говорит очень спокойно, без эмоций. А сейчас у нее такая надежда в голосе появилась. Стало ясно, насколько же она испугана и растеряна. «Не знаю, Дарина. Может быть, кто-то хочет что-то сказать?» «Я?» — с энтузиазмом воскликнула Наська. «Я. На самом деле я не куколка. И не девочка Анастасия. Я из созвездия Андромеды. Я большой розовый...» Она на миг запнулась, и Милана ласково вставила. «Единорог?»
«Единорог?»
— согласилась Наська. Вздохнула. «Эх, если я велю Инсекам и прежним от нас отстать, поверят?» «Вряд ли», — сказала Милана.
«Я москвич. Меня зовут Василий. Фамилия Беспалов. Когда-то был военным летчиком. 8 лет назад уволили в запас. Выучился на авиадиспетчера. Если летаете из шарика, то я мог давать команды пилоту». Василий покачал головой. «Максим, ты славный парень, но не сработает. Мы 4 друг друга знаем много лет. Какой еще наблюдатель?»
Виталий Антонович кивнул. «У меня сын был в этом гнезде. Наверное, это тоже довод. А Дарина и Наська вряд ли могут быть одновременно измененными и наблюдателями от третьей силы».
«Получается, что я?» — сказала Милана. «Или Максим?»
«Но это совсем глупо».
«Значит, я?»
«Милан, не обижайся», — я шагнул к ней. Милана мрачно глянула на меня.
«Да я не обижаюсь. Это круто. Максим, ну можно в институт сходить, я там давно. Или съездить на север. Если я наблюдатель, то уже 24 года, как?»
Что ж, видимо, у меня сегодня был день ошибочных догадок. Я сказал: «Простите, никого не хотел обидеть. Но мне казалось, что Инсек намекает...»
«Кто может понять их логику?» — пожал плечами деда Боря. «То, что мы понимаем по-своему, может для них значить совсем другое. Дарина, из всех нас ты самая информированная, верно?»
Дарина кивнула.
«Что ты знаешь о других мирах? О прежних? Об Инсеках?»
«Я даже не знала, что прежние еще здесь, на Земле», — ответила Дарина. «Я жница. Охранитель лишь формально, у меня нет всей информации».
«О каких-то силах, которым они подчиняются?»
Дарина покачала головой. «Мать говорила, что Инсеки не всесильны, что они тоже вынуждены подчиняться. Но если и было известно кому, так только ей». Мы снова зашли в тупик.
«Значит, полагаемся лишь на себя», — решил я. «Мы не отдаем стратега?» Один за другим люди и измененные качали головой. Я смотрел на них с удивлением и жалостью. Все здесь были обречены. Вопреки логике, требующей защищать свои жизни, вопреки разумному опасению за судьбу всего человечества, защищать своих детей или любимых — тоже понятная человеческая логика. Но сейчас люди собирались защищать незнакомого по сути ребенка, причем уже официально не считающегося человеком.
— Максим? — спросила Дарина.
Я вздохнул, сбрасывая оцепенение, и ощутил тревожный зов гнезда.
— Что-то происходит, — сказал я, поворачиваясь к дверям.
— Да,
происходило. К четырем полицейским у входа добавился еще один, тоже в силовой броне. Он стоял у двери, пытаясь заглянуть внутрь, и легонько постукивал костяшками пальцев по стеклу. Щиток шлема был поднят. «Лихачев», — узнал я. «Ребята, давайте я поговорю». Никто не спорил. Только Виталий Антонович сделал неуверенное движение, потом махнул рукой. Я пошел к двери. Открыл и оказался лицом к лицу с Лихачевым. Толпа зашумела. Раздался выкрик. «Пусть впустят!» Лихачев стоял, морщась, будто от боли в зубах. Гнездо сейчас давило на него прицельно, вызывая острое желание уйти подальше. «Позволишь войти?» — спросил Лихачев. Я обернулся на Дарину, та кивнула. «Входите», — сказал я. «Только вы один». Лихачев молча прошел, потоптался у входа, оттирая с ног грязь и воду. Искоса глянул на фойе. Наверное, он все же здесь когда-то бывал или изучал какие-то снимки и расспрашивал очевидцев. Не удивился совсем. «Вся ваша шайка здесь», — буркнул он. «Ха! Заварили кашу». «Будете штурмовать?» — спросил я. Лихачев поморщился. «Хуже. Мне приказывают снять посты».